Слава Богу, братья и сестры! Обычно в учебных заведениях студенты после обеда начинают соглашаться во всем с преподавателем. Я надеюсь, эта участь вас не сильно постигнет. Для этого наши будут совместные усилия. Но запаситесь, пожалуйста, терпением. Итак, мы с вами рассматриваем потребности природы человека. Смотрите, почему мы должны, прежде чем посмотреть на техническую сторону консультирования, почему мы должны для себя определиться с природой человека? Дело в том, что каждая проблема, которую мы будем встречать, она нуждается в том, чтобы ее определили. Какой характер этой проблемы? Откуда эта проблема? Человек имеет дух, душу и тело. Это всем из нас понятно, это все мы знаем, много раз слышали. И в то же самое время мы должны для себя определиться, что такое плоть. Ну, плоть – это то, что мы видим. Что такое дух? Это мой внутренний человек. Что такое душа? Я для себя определил душу так, что это то Божье благословение, которое дает жизнь моему телу. Это Божье благословение, которое дает жизнь моему телу. Это жизнь, говорит Слово Божье. И вот смотрите, возьмем, вот мы сейчас покушали. Но мы же не думаем, что наш организм, так, вырабатывает инсулин вырабатывает, для того, чтобы сахар там переделал. Так, перевари пищу. Так, сердце бейся быстрее или медленнее. Что, какой механизм руководит, заставляет наше тело жизнедействовать и функционировать полностью правильно? Это Божье благословение. Бог дал нам жизнь. И вот эта сила, которая включает эти все взаимосвязанные, сложные механизмы, это и есть Божье благословение, которое мы можем охарактеризовать как душа в рамках данного курса. Можно немножко по-другому этот вопрос рассматривать. И когда мы с вами говорим, что христианин является творением Божьим, имеющим дух, душу и тело, так, общество, найди себя в нем, понятно? Он является личностью, то мы должны понять, что во всех трех направлениях человек должен развиваться и духовно, и душевно, и физически. И если будет перекос в какую-то из этих трех сторон, тогда начинаются проблемы. Вот это, ну, для меня это в этом курсе, это как одно из главных положений, один из главных тезисов. Еще раз. Христианин должен развиваться во всех трех направлениях. Сейчас у меня схема здесь будет. Вот, пожалуйста. Дух, душа и тело, они между собой переплетены. Обычно люди стараются их разделять, что такое дух, что такое душа, что такое тело отдельно. Я предлагаю вам посмотреть на этот вопрос в целостности. И для того, чтобы христианин нормально, духовно развивался, и духовно он должен развиваться, и физически, и душевно должен развиваться, чтобы человек был, ну, христианин был гармоничной личностью, во всех трех направлениях он должен развиваться гармонично, и равномерно. Ну, равномерно – это условно, конечно, но мы должны уделить внимание и духу, Слово Божье, молитва, чтение, все, и душе. Есть вещи, которые относятся только к эмоциональной сфере нашей жизни, и к телу. И вот там, где происходит перекос, пренебрежение одной сферы жизни, увеличение внимания другой сферы жизни, там происходят проблемы. Ну, например, давайте мы так себе пофантазируем. Допустим, я решил уйти в монастырь. Как вы думаете, какая будет моя судьба? Судьба моего тела. Непрестанные ночные бдения, посты, молитвы, небрежение о плоти, как говорит апостол Павел, и так далее. Когда-то, ну, в истории церкви было зафиксировано такие святые, ну, так их называли святыми, которые, ну, например, покаялся и после покаяния 56 лет никогда не мылся. Ну, вот так святости достигал. Или еще один там покаялся, Симеон Столпник, и на столб залез, и 37 лет на столбе просидел. Ну да, ну вот там себе жил. Скажите, пожалуйста, вот это небрежение о плоти, это хорошо или плохо? Дело в том, что как раз если пренебрегать своим физическим состоянием можно прийти в различные проблемы. Мы сейчас будем чуть дальше об этом более детально говорить. Я долгое время считал, да зачем мне там, к примеру, там, я знаю, там какие-то даже элементарные физические упражнения. Мне надо, да я нормальный, здоровый, молодой человек, все хорошо. А потом смотришь, давление уже 158. Думаю, ничего себе. 158, там, зачем? 146, давление 164, такие верхние пределы сейчас вам называют. Так это я про себя вам говорю. Это такие верхние пределы там, в 30-летнем возрасте. Но оно надо? Почему так? В общем, начинаешь уже задумываться. Может быть, надо что-то как-то на свою плоть надо как-то заставить кровушку погоняться. Вот начал какие-то давать физическую нагрузку, смотрю, давление уже до 137, до 134 упало. То есть оказывается, неравномерно постоянно вот эти все, неравномерный сон, много поездок. 2-3 недели в месяц я отсутствую дома, где-то там поехал, там поехал, там поехал. Постоянно в поезд, с поезда, автобус. И в итоге получается что? Потом помолитесь за мое исцеление. Но я знаю, поскольку, так вроде бы уже давно церковь посещаю, что многие так и думают, что нет, нам плоть вообще не надо. Плоть – это все, это тление, она пойдет там в прах, в землю, и, в общем, надо пренебрегать ей. Другая сторона, если человек начнет очень много уделять своей плоти внимания и начнет, допустим, к примеру, там развивать, там только он все прописался в спортзале, из спортзала не выходит и только об этом и думает. Это нормально? Ненормально. С другой стороны, если человек начнет пренебрегать душевными какими-то своими качествами, то есть к душевным качествам лично я сейчас в этом курсе отношу, допустим, вот приехала к нам одна сестра в гости, и она американка-скрипачка. Что у нас в нашем небольшом городке? Мы так согласились, с пастырем посоветовались. И нас пастырь благословил отвезти ее в органный зал. Как раз был лучшие музыкальные композиции, там, в общем, со всей истории, орган. Она там чуть не плакала. Она говорит, я как на богослужении побыл. Я так послушал, мне понравилось. Но я не такой ценитель музыки, чтобы до уровня органного зала. А для этой сестры, это для нее было, говорит, я впервые в жизни услышала настоящую музыку. Это духовно, не духовно? Это душевно. Но когда, допустим, дети учатся в школе эстетики, прекрасно, мы не можем сказать, что это духовное, но это душевно, и оно тоже должно быть в нашей жизни, я имею в виду в хорошем смысле слова. То есть дух, душа и тело. И дух, конечно же, если человек развивает... молиться, Слово Божье, это все очень важно. И если во всех трех направлениях человек развивается, послушайте, без перекоса, я сейчас не говорю про крайности, потому что мои сейчас слова можно очень неправильно истолковать. Мои слова можно так чуть-чуть перевернуть и сказать, брат Виталий учил плотской жизни. Нет, я не о плотской жизни говорю. Я говорю о том, что нормальные вещи должны быть нормальными. Нормально восприниматься и христианином тоже. И вот здесь, наверное, кроется секрет, почему некоторые люди попадают в конфликтные ситуации. Например, когда, допустим, дети подрастают, и родители говорят, так, читай только Библию. И семья собралась, читает Библию, и читает первую книгу Паралипоменон с 1 по 9 главу. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду, братьев его, Иуда родил Фариса, Изару, Фома. Папа, папа, кто такой Фарис? Подожди, давай дочитаем. Это Слово Божье, не мешай. Если мы вот так будем на Паралипоменон детей воспитывать, какой будет результат? Мы перед этим с вами говорили, Слово Божье живо и действенно. Но мы должны учитывать и особенности возраста. Допустим, он ребеночек, он растет, и у него есть и познавательные потребности, и все. И вот здесь очень важно, я сейчас не говорю о греховных вещах, здесь, пожалуйста, правильно меня очень сильно поймите, чтобы мы могли помогать каждому человеку развиваться полноценной всесторонней личностью. Дух – это основа. Плоть – это как бы проявление этой нашей основы. Душа – это внутреннее содержание наших там мыслей и всего остального. И если мы таким образом поможем нашей молодежи правильно определить ценности в жизни, правильно определить стандарты поведения, стандарты нравственности, правильно поможем им стать лучшими в нашем обществе. Понимаете, о чем я хочу сказать? Не тогда хорошо, когда христианин не умеет правильно писать, грамматики не знает. Не тогда хорошо, когда христианин не может правильно какие-то цифры посчитать. Или когда христианин пренебрегает какими-то моментами в правильной одежде. Например, есть у меня друг, брат, знакомый, очень хороший брат, я его люблю, уважаю, но не понимаю. Вот его такая особенность, он всегда, то придет в церковь без носков, то еще что-то, то придет он с завода, на заводе работает, он придет в синих вот этих, в рабочем костюме, знаете, как заводская роба. Я не знаю, какого цвета она у вас, обычная такая хлопчатобумажная, все. И он всегда трудится по всем интернатам, всем детям в интернатах он проповедует. Он везет им одежду, там где-то какие-то спонсоры копеечку пожертвуют, он купит там детям самое лучшее и повезет детям, проповедует о Христе. Себе он никогда ничего не купит. Он такой бессеребренник, он от всего отказывается, он все для детей. Но уже интернаты к нему привыкли, он уже лет 20 так трудится. Но я представляю себе реакцию нового директора, когда не знает, говорит, здравствуйте, мы из христианской миссии. И заходит человек, допустим, в заводских штанах и сандалии на босу ногу без носков и вообще в таком виде. Я думаю, что это вызывает какое-то удивление. То есть, так не надо делать. Не надо такую... Есть смирение, а есть смирение чиние. Выставить свое смирение как-то, чтобы все это увидели. Поэтому, друзья мои, это базовое понятие всего предмета консультирования. Если мы его правильно поймем, нам потом будет намного легче действовать в нашей жизни. И следующее, то, что я буду говорить, мы сейчас с вами поймем и разберем более детально. Значит, чтобы человек развивался во всех трех направлениях, человек должен для себя определить, что есть в его жизни дух и духовные вещи. И когда к вам приходит человек и говорит, так было в моей жизни, приходит и говорит... Я специально выключил, чтобы вы послушали. Брат Виталий, у нас в церкви народ плотской. Да, серьезно? А почему? Мы устроили утреннюю молитву на 5 часов утра. И никто не хочет, там несколько человек приходит, никто не хочет ходить. Хорошо. И вот одна сестра засыпает на молитве. Я не такой большой, прям уже там, что пророк сказать. Но так Бог дал сказать. Такое слово. А скажите, брат Борис его зовут, а может быть, эта сестра имеет сахарный диабет? Да. Так, она засыпает не потому, что она плоская и спать хочет, любит спать, а потому, что у нее немощь по плоти, и для нее такие нагрузки, серьезно. Потом у меня к вам второй, брат Борис, вопрос. Скажите, пожалуйста, а где вы работаете? У меня такая работа, я сам на себя работаю. Загруженность у меня буквально 2 месяца в году, а так я Богу служу. Брат Борис, так это же вы имеете такую работу. А другие люди должны ходить с утра на работу, вечером с работы. Вы понимаете, что нельзя всех вот так по одному уровню мерить и говорить, теперь у вас церковь не духовная. Да? Хорошо. Пошел на себе. Понимаете, бывает, люди путают духовные проблемы с физическими проблемами. И пытаются физические проблемы лечить духовными какими-то там лекарствами. И духовные проблемы лечить физическими какими-то упражнениями. Вот это понимание природы человека, оно помогает нам разобраться в 80% случаев. Например. Нет, этот пример я расскажу позже. Итак, дух, внутренний человек. Духовный, неосвященный человек, грешный образ жизни, у которого есть... человек себя ведет, не хредит для Бога. Как этот человек потом себя будет вести в повседневной жизни? Будет ссориться, конфликтовать и так далее. Потому что если человек пренебрегает своей духовной жизнью, то будут у него грехи. Грехи мы можем с вами разделить на несколько таких уровней, их по-разному делят. Грехи против Бога и грехи против человека. Кстати, я специально эту картинку выбрал. перед этим была картина Леонардо да Винчи «Бог и Адам», а теперь вот уже современный вариант. Бог протягивает руку, а вместо человека уже компьютерный значок. Уже мы так погрузились в компьютер, что уже через компьютер начинаем чуть ли не молиться Богу. Так вот, грехи против Бога и грехи против человека. Несколько таких примеров разберем. Грехи против Бога – это неверие, сомнение, святотатство и лицемерие. Самый большой грех против Бога – это неверие. Если человек не верит в Божьему Слову, не доверяет Богу, это будет разрушать его полностью. Сомнение. Вообще, я читал такую интересную статью. Не сомневайтесь в сомнении. Когда у человека приходит сомнение, это не проблема. Ну, сомнение в каком плане? Вопрос. Возникает вопрос. Я хочу в чем-то разобраться. Это не проблема. Проблема в том, что человек не хочет услышать ответ на свой вопрос. И тогда он начинает тонуть в этом сомнении, как в болоте. Святотатство. Грехи против Бога. Когда над святыней люди смеются. Есть такое. Лицемерие. Ну, лицемерие происходит от понятия «маску одевает в театре». Театральный игрок, лицедейство, лицемерие. Делать из себя вид, будто бы ты не такой, как есть. Грехи против ближнего. Зависть. Зависть. Мы уже ее разобрали. Злословие. Интересно, что злословие – это, говорит апостол Яков, не говорите друг про друга плохо. Не злословьте друг друга, это не говорите друг про друга плохо. То есть это не просто кого-то плохим словом назвать, а говорите друг про друга плохо. Сплетни. Да, ты слышал где-то как-то, я сам не видел, да? Ябедничество. Скажите, где в Библии про ябедничество написано? Брат Анатолий, ну, это же не в ту сторону вопрос. Да, Коринфянам, последняя глава, второе послание Коринфянам, 13 глава. Говорит апостол Павел, чтобы, когда я приду, не найти мне у вас ябедничество. Суд укоризный, конкуренция, ревность, властолюбие, неправильные ассоциации. Кстати, последнее хочу обратить внимание. В Библии вы такого не найдете, но я поясню. Неправильная ассоциация – это когда нам кто-то напоминает что-то. То есть, я человека не знаю, но мне этот человек очень даже подозрителен. Я не имею сейчас времени показать вам один интересный видеоролик. Ну, просто он длинный будет, там, больше 20 минут. Я брату Александру этот видеоролик скину на флешечку, он у него будет. И все желающие, вы получите этот видеосюжет. Коротко, там суть такая. Две группы студентов и показывают фотографию мужчины. Заводят по очереди других людей и задают вопрос. На кого похоже, дайте психологический портрет этого преступника. О, какой у него жестокий взгляд, какой у него, как он смотрит, холодный, колкий взгляд. И вообще, это очень жестокий человек, садист. Заводит другую группу студентов. Дайте психологический портрет этого великого ученого. Какой добрый взгляд. Ну, понимаете, да? То есть, как человеку подать информацию? Фотография одна и та же самая. Поэтому вот эти неправильные ассоциации, предубеждения, оно тоже у нас есть. А, интересная картинка. Мальчик читает Библию. Кто такие книжники, фарисеи, лицемеры? Бабушка отвечает, перед иконкой молится. Ничего, походишь в церковь, узнаешь. Принцип креста. Наши взаимоотношения с людьми, они строятся по принципу креста. А именно, наши взаимоотношения с ближними, вот такая перекладинка, она держится только на столбе, на взаимоотношениях с Богом. Если мы уберем сейчас этот столб, что будет с перекладиной? Упадет. Это просто, чтобы нам легче запомнить. Наши взаимоотношения с ближними, они строятся только благодаря взаимоотношениям с Богом. Вместо из Священного Писания следующее. Написано так. «Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». То есть, условия. Ходишь во свете, имеешь общение. Не ходишь во свете, будет проблема. Есть целый даже такой предмет у нас, называется конфликтология, в семинаре тоже преподается. И мы там говорим на этом предмете, очень, очень детально разбираем конфликты, какие там фазы, этапы, все такое. И там есть очень важный момент. Любой конфликт начинается с сердца, с внутреннего конфликта. Если у тебя с Богом непорядок, то этот непорядок будет и с ближними. Если у тебя с Богом все хорошо, то скажите, с ангелом можно поссориться? Ну, наверное, нет. Поэтому вот это очень важный принцип. Принцип взаимоотношений на примере креста. Золотое правило. И так, как во всем хотите, чтобы с вами поступали люди, так и поступайте и вы с ним, ибо в этом закон и пророки. Я немножечко ускоряюсь, потому что, чтобы нам больше успеть пройти материалы. Грехи против тела своего, против себя, против тела своего. Это нарушение целомудрия, апостол Павел об этом говорит. Самолюбие, гордость и саможаление. Вот на саможаление хочу обратить внимание. Обычно у нас на эту тему не проповедуют. Обычно не говорят про саможаление. Что саможаление – это когда я концентрируюсь на себе. Ой, только мне трудно в этой жизни. Как же мне трудно, ой, пожалейте меня. И вот это сосредоточение на себе – это грех. Когда только я себе, мне, для меня, пожалуйста, меня пожалейте, а если не жалеете, вы мне больше не друзья. Есть такая фраза, если хочешь быть несчастным, говори много о себе. Это так и есть. Дальше продолжаем рассматривать духовную составляющую. Список грехов послания к Галатам. И теперь у нас душа. Мы с вами уже чуть-чуть про душу сказали, что это Божье благословение. Ну, это именно в рамках этого курса я такое определение придумал. Это жизнь нашего тела. Это Божье благословение, которое дает жизнь нашему телу. Внутренний человек. Я должен дальше идти, простите. У нашей души есть потребности. Кто из вас педагог или проходил психологию, то все вы знаете эту таблицу потребностей Маслоу. Очень интересная таблица. И я сейчас ее хочу чуть-чуть больше пройти. Вот смотрите, мы говорим, что надо определиться во время консультирования. Проблема, с которой к вам человек пришел, она духовная, то есть проблема греха, физическая проблема болезни, усталости или там эндокринная система или еще что-то, или это проблема душевная. Чтобы нам лучше разобраться в душевных проблемах, это и чувство прекрасного и все остальное, давайте рассмотрим пирамиду потребностей человека. Так вот, был такой психолог Авраам Маслоу, ну, еврей от народа Божьего, который предложил такую пирамиду потребностей. Она очень широко сегодня используется. Фактически нет ни одного курса учителей воскресной школы, чтобы эту пирамиду не использовать, не рассматривать. Значит, первое, давайте так, считается это физиологические потребности. Ну, физиологические потребности – это обычно считается потребность в том, чтобы, ну, покушать, чтобы иметь крышу над головой, ну, базовые потребности. Почему это так важно? Ну, есть люди, которые, ну, что-то кушают. О, да, красиво, правда? Ну, если бы сегодня такая здесь курочка стояла, и я лекции читал, то вряд ли бы думали сейчас про лекции, а думали про то, что смотри, как вкусно. Есть у людей потребность в доме хорошем. Ну, это нормальная потребность, да, хорошо. Другие люди вот так себе живут. Ну, это два крана. Горячая, холодная вода, два смесителя смешивают воду на ходу. Да, ну, еще придумали, что так сделать. Я даже не знал, что так можно. Смотрите, как это применимо у нас в церкви. Допустим, проводится богослужение. Ну, у вас высокий дом молитвы, слава Богу, хорошо. Мы долгое время, 14 лет, собирались в очень старом доме. Мы сейчас купили себе новый дом молитвы. Это отдельная история, может быть, засвидетельствую чуть позже. Очень все хорошо. Но долгое время мы собирались в старом доме, которому по паспорту 115 лет. Очень старый дом. До потолка мог рукой достать. Это, ну, там проблемы с документами были. Мы не могли его ни купить, ни продать. И вообще было 4 хозяина, которые в разных странах жили. В общем, полная путаница. И вот представьте себе. Летом в этом доме жарко. Так жарко, что бабушки наши теряли сознание. Зимой, ну, если натопить, будет жарко. А если не натопить, будет холодно. Приходишь на молодежное служение, холодно. Начинаешь что-то рассказывать молодежи, они замерзли. Ну, не успел дом прогреться, пока натопить. Скажите, пожалуйста, то, что они не слушают мою проповедь в этот момент, это духовная проблема, душевная или физическая? Физическая. Это не потому, что они не духовные люди. Это потому, что они не в состоянии на физическом уровне слушать. Если люди голодные, а я им буду проповедовать о любви Христа, они будут слушать? Например, дети в воскресной школе. Я не знаю, как у вас, но у нас в воскресной школе всегда у нас диакониса позаботится, чтобы детки были дополнительно покормлены. Там часов в 11. Так всегда. У нас небольшая воскресная школа, где-то человек 50. Так старается, заботится у нас. Потому что если ребеночек будет голодный, он не будет слушать урок. Правильно или неправильно? Это естественный процесс. Я знаю одну церковь у нас в Украине, большущий дом молитвы, огромный дом молитвы. Наверное, человек на 600 или на 700. И когда там проходит молодежное служение, я там не один раз проповедовал на молодежном, сидит человек 30 молодежи, немного. Огромный зал, и так холодно. Потому что этот зал никто не будет топить для молодежи. И они не слушают. Это духовная, физическая или душевная проблема? Физическая. То есть, видите, мы уже начинаем ориентироваться в вопросах консультирования. При определении проблемы нам надо сначала определиться, почему люди не хотят слушать проповедь. Не потому, что дух сна на них напал. Дайте им нормальные условия, чтобы они комфортно себя чувствовали, и они будут слушать проповедь. Такой важный момент. Потом мы уже с вами говорили, что люди будут слушать ровно столько, сколько их может спина выдержать. Правда? Говорил еще проповедник один, я проповедую, пока мои слушатели смотрят на часы. Я проповедую. Когда они снимают часы, начинают ими трясти, я проповедую. Но когда они снимают часы и бьют уже об спинку стула часами, я заканчиваю. Почему так? Потому что мы по физиологии нашей не способны вмещать информацию много. Есть какое-то ограничение, какие-то ящички нашей памяти, они ограничены. Молодежь бы сегодня сказала, кластеры памяти. Смотрите, может быть, кто-то из вас пробовал взять Библию в аудиоформате, на диске или на кассете записанную, и читать Библию, включить и слушать Библию, допустим, 4 часа. То есть где-то через полчаса уже наше внимание выключится. Случаи бывают. Я сам, бывает, себе включу, но ловлю себя на мысль о том, что я уже где-то на Деяниях апостолов вспоминаю, что я слушаю. То есть, это надо концентрировать свое внимание. А так у нас 20-30 минут. Потому и проповедники говорят 20-30 минут. При большей благодати 45 минут, а вообще, если большая благодать, то может час и больше. За проповедников говорят так. Надо 7 пар валов, чтобы затянуть проповедника на кафедру, и 14 пар валов, чтобы стянуть. Это есть тоже такой, как вы говорите, феномен. Итак, наша задача позаботиться о физиологических потребностях наших слушателях или людьми, с которыми мы работаем. Потом, следующая потребность в безопасности. Братья и сестры, особенно сестры, не обижайтесь за эту картинку, но поверьте, я знаю такие случаи из жизни и не буду говорить. Потребность в безопасности. Потребность в безопасности и защищенности есть у каждого из нас. Когда человек приходит в собрание, и при этом он не чувствует себя защищенно, он не будет слушать. Однажды я пригласил одну знакомую женщину к нам в церковь. Я сам не смог прийти. Меня попросили поехать в соседний город, провести служение. Там городок небольшой. И я не смог прийти, чтобы, в общем, ей, так сказать, обеспечить ей комфорт, чтобы вместе с ней быть, чтобы ей что-то объяснить. Она пришла, добросовестно пришла на праздник жатвы в нашу церковь. А к нам гости приехали. Я же не знал об этом. И один брат, он такой высокий гость, тоже с соседнего города, он, когда проповедует, он так кричит, с микрофоном, без микрофона, неважно, он очень сильно кричит. Она сидела в первом ряду. Я спрашиваю, как вам понравилось наше служение? Ой, у вас очень добрый пастырь. у вас все очень хорошо. Но тот в клетчатом пиджаке, он так кричал. Я всю дорогу читала молитву «Отче наш», чтобы он меня не загипнотизировал. То есть, ну, она первый раз, она абсолютно неверующий человек. Ну, как, ну, такой обычный мирской человек. Хороший сосед, все. Но она не представляла, что такое богослужение. И она испугалась. И она думала, все, в секту попала. Виталий не пришел. Ну, сейчас загипнотизируют, и все. Поэтому надо обеспечить людям вот это чувство безопасности. Поэтому даже иной раз и евангелизации делать, я не знаю, как у вас, но некоторые церкви у нас в городе даже делают такую практику, что берут, арендуют кафе, там делают программу, как будто бы, ну, как молодежь на Новый год делает. То есть такая ненавязчивая, интересная программа, и при этом люди все могут пригласить своих неверующих знакомых. Ну, допустим, какой-то праздник. Под этот праздник сделали программу, пригласили знакомых, рассказали о Боге, познакомились с людьми, а потом пригласили конкретно в дом молитвы в церковь. И так люди быстрее придут, чем если их пошли сразу в дом молитвы или прошли сразу в церковь. То есть людям надо дать возможность ощутить безопасность. Следующая потребность, она называется потребность в принадлежности к социальной группе, потребность в причастности, потребность в признании, социальная потребность, потребность в общении. Ну, друзья мои, это мы замечаем, когда мы едем в поезде. Мы едем в поезде, сидим, и тут на коротенькой станции забегает мужчина, взъерошенный, шапка там чуть ли не слетает, шарф неизвестно где, сумки бросил. Фух. А давайте теперь подумаем, что происходит. Он начинает думать. Так, надо вещи разбросать. Разбрасывает вещи. Так, надо постель взять. Взял постель, застелил. Так, чай надо заказать. Заказал. Все, попил чаю, успокоился, постель у него есть, все есть. И что начинается? Поговорить хочется. И тут начинается вот эта потребность в общении. Он уже в безопасности, он уже себя чувствует хорошо. У него возникает потребность в общении. И он начинает рассказывать. Но не просто в общении. Ему еще хочется, чтобы его... Есть такая более так расширенная табличка. Там написано «потребность в оценке и уважении». Помните, почему молодой человек пошел из церкви в бандиты? Как он сказал пастырю? Помните? Оценили, руки золотые. Однажды сижу я на служении, и мне говорят: Виталий, Виталий, Юля пришла. Ну, фамилию называют. Я смотрю, точно Юля сидит, но я ее не узнал. То есть девочка, наш ангелочек с воскресной школы, которая в 12 лет, у нее умерла бабушка, которая ее приводила в церковь, и Юля перестала посещать наше богослужение. И теперь ей 20 лет. Я ее не узнал. Ну, потом уже, когда присмотрелся, узнал. Выкрашенная полностью в блондинку, полностью такой соломенный цвет, пирсинг, в ушах немецкие кресты, конкретно фашистская свастика, татуировки, все, ну, фашистская. Она стала конкретно фашисткой, празднует день рождения Гитлера, ну, и все, что с этим связано. Да, да, но она была настолько золотой ребенок, ну, я сразу действую так, как я вам рассказываю. Я не дожидаюсь конца служения. Иду на выход и в коридорчике жду. А я знаю, такие люди обычно до конца служения не высиживают. Только начинается молитва за нужды, она раз и выходит. Привет, Юлечка, как дела, как рада тебя видеть. И вообще, помните принцип, никогда не удивляйся. Вообще я не удивляюсь. Да, ну да, ты в таком виде, ну хорошо. А почему? Ну я вот так. Так давай поговорим. Давай, ну, мне интересно, расскажи про свои убеждения, почему, то есть, понимаете, я не бегу от нее, как от прокаженной, а я к ней иду, да, я готов выслушать, давай, расскажи про свои убеждения, почему ты сейчас пришла в такой вот, и она, оказывается, там, вошла в одну политическую партию, ну, в общем, там, длинная история, но один из моментов, я так догадываюсь, что был в ее в жизни момент, когда она дома имела, ну, скажем, там мама, бабушка, там свои, скажем так, конфликтные ситуации, и она нашла людей, которые ей сказали в 15-летнем возрасте: Юля, на таких, как ты, держится будущее Украины. Вот патриотическая молодежь, там и так далее, и так далее. И она пошла конкретно, ну, вы не думайте, то, что говорят там про фашистов на Украине, это единственный человек, про эту Юлю, которую я знаю, которая увлеклась фашистскими идеями. Это было лет, ну, наша встреча была года 3 или 4 назад, ну, где-то 3 года назад точно. То есть, ну, чтобы вы имели правильное представление, это настолько такой динозавр, ну, настолько редкость, что, ну, из моих всех знакомых это единственный человек с такой внешностью. Но я понимаю, что, как и в любой стране, такие люди есть, и они там, ну, они очень малочисленны, их очень мало. Но она почему-то для себя выбрала этот путь. И она приблизительно раз в год приходит к нам в собрание. В память о своей бабушке. Бабушка умерла, и она на Пасху всегда приходит вот как бы в память о бабушке. Но при этом вот бывают моменты, я с ней пытаюсь там найти какой-то контакт, она говорит, а я Библию читаю. Вот, вот все, она все находится чуть ли не там на самом дне жизни. И потом в какой-то момент она же понимает, что она же была с Богом, она же была в церкви. Она пришла в церковь, и к ней хорошо относятся в церкви. Никто не обижит от нее, как от прокаженной. И она говорит, я взяла Евангелие, начала читать Евангелие. То есть, ну, на данный момент она еще не в церкви, но вот эти, понимаете, ну, льна курящегося не угасит. Трости надломлены не перел. Да, ну, есть вот это все, это ужас, то, что у нее внешность. Но мы тоже готовы тебя принять. Мы тебя любим, как тебя Христос любит. И вот это то, чего нам очень сильно не хватает сегодня. Ну, во всяком случае, в тех церквях, в которых я бываю. И вот, потребность в принадлежности к группе, потребность в оценке и уважении, в признании. Дело в том, что почему молодые люди, да, не пугайтесь, почему молодые люди делают вот такие, ну, так сказать, такое с собой делают? Почему? Ладно, удивление дальше. А почему себя так делают? Ну, простите за такие страшные картинки, это просто необходимость. Это все желание, это некрасиво. Это неудобно, те все, ну, попробуй с такой прической в троллейбус зайти. Это некрасиво, это неудобно, но вот это чувство принадлежности к группе, чувство оценки и уважения, когда они встретились, о, да, все, ты, и они там друг друга как-то поощряют, друг друга утешают, и ради этого чувства, ради своих друзей люди на такое идут. Это, ну, одна из психологических причин. То, так называемых молодежных субкультур, где они создают себе территорию, где они друг друга признают и так далее. Значит, в чем суть? Давайте по-простому. Один умный человек сказал, я люблю, но это не я, это другой умный человек, я люблю пирожное с клубничкой и со сливками. Это американец так один сказал. А рыба ловится на червяка. Рыба не любит пирожное со сливками, да еще и с клубникой. Принцип такой, дайте людям, что они хотят. Рыбу надо ловить на червячка. Дайте людям, дайте молодежи сегодня в церкви признание. Дайте молодежи сегодня в церкви уважение. Покажите, что молодежь сегодня для церкви важная. И не только молодежь, друзья, каждый из нас. Мы можем друг другу проявлять любовь и уважение, ценить друг друга, а можем пойти по другому пути. Когда-то сказал Билли Грэм, такой очень известный американский проповедник, армия христиан – это единственная армия в мире, которая добивает своих раненых. Правда? Еще раз повторю. Армия христиан – это единственная армия в мире, которая добивает своих раненых. То есть у нас есть два варианта построения взаимоотношений. Или мы друг за друга стоим горой, любим друг друга, уважаем, поддерживаем, вмещаем друг друга недостатки. Или мы, а, я знал, что Бог покажет, кто есть кто, я знал, что ты упадешь. Я и такое слышал. Человека ставят на отлучение, а другой человек идет и говорит, а мне Бог давно открыл, что это все, человек уже отойдет. Да нет, надо бороться за каждую душу. Помните, как сказал Каин? Разве я сторож брату моему? Где Авель, брату? Разве я сторож брату моему? Друзья мои, мы не то что сторожа друг другу, мы братья и сестры, родные по крови Христа. Мы должны так друг за друга стоять, чтобы дьявол никак не мог нас разбить. Сила в единстве, разве не так? Давайте будем друг друга в этом плане поддерживать. Движемся дальше. Тоже сила не в единстве. Следующая – потребность уважения и признания, и потом потребность в самовыражении или самоактуализации. Я нашел такое интересное объявление. Желающим ознакомиться с планами строительства в Мурманске храма Богу Муравью им Ахштыц, просьба обращаться по телефону. Не понял? Богу Муравью? Кто-то поклоняется Богу Муравью? Да, есть такие люди. Дело в том, что вот эта потребность в самовыражении, в самоактуализации, самая-самая вершина человеческого бытия, естества, она бывает просто безумием. Люди начинают себя искать непонятно в чем. Муравью поклоняются. Да, это очень серьезно. Или, это на английском написано, если ты имеешь мечту, ты должен достигать ее. Ты можешь достигать ее. Это кусочек льда, сейчас назад я вернусь, кусочек льда занимается, мечтает стать айсбергом, который потопил Титаник. То есть, если мы в нашей работе с людьми будем ориентироваться на вот эти физиологические потребности, то мы больше сможем, физиологические, душевные потребности, мы больше сможем людей понять. И не будем путать духовные проблемы с душевными, душевные с физическими, физические с духовными. Вот это самое главное, что я хочу сейчас донести в этой лекции. А у нас, наверное, сейчас перерыв, да? Я буквально сейчас пару минут возьму, чтобы закончить, и потом я чуть больше вам дам времени. А? Я думаю, коротенький перерывчик сделаем все равно. Итак, друзья мои, мы подходим к последнему этапу этой лекции. Это физическое тело. Физическое тело – это вот наш организм, в котором мы живем. Апостол Павел говорит, что мы являемся храмом Божьим, наше тело готовится для воскресения, и более детально об особенностях нашего тела мы поговорим на следующей лекции, у нас будет тема про депрессию. Итак, я снова хочу подчеркнуть вот эту идею. Для того, чтобы провести успешное консультирование, душепопечение, прежде всего мы должны определиться, какая природа проблемы человека. Вот пришел к вам человек, почему он так себя ведет? Это у него по плоти, это у него по духу или это у него душевная проблема? Где корень? Понятно, что после 45 минут такого занятия мы еще не способны очень быстро сориентироваться. Но я вам даю направление мысли, а вы молитесь Богу, можете дополнительную литературу прочитать и сможете для себя больше в этом плане практиковаться и ориентироваться. То есть не все надо списывать на духовные проблемы, не все. Вот это же самое важное. Есть, такую притчу расскажу. Пост, монастырь, церковь при монастыре. Идет настоятель монастыря, заходит, смотрит, сидит монах и жарит. На проволоку накрутил яйцо и на свечке жарит яйцо. Это ж пост. Он такой: «Сын мой, что ты делаешь?» «Ой, отче святой преподобный, простите, бес попутал». А где-то там из-за какой-то картины вылазит этот, которого упомянули, и говорит: «Да я даже и додуматься не мог, что можно яйцо жарить на свечке». Это притча, она ничего общего с реальностью не имеет. Но эта притча показывает, что есть вещи, когда мы сами что-то сделаем, а свалим все на духовное, это что-то духовное, давайте помолимся и так далее. Например, еще один пример, и я вас отпускаю на перерыв. Наша маленькая церковь, жара, лето. Кстати, мы уже кондиционер поставили, уже нормально. Сестра теряет сознание. Давайте помолимся. Сестра теряет сознание. Скажите, это правильное действие или неправильное? Конечно, неправильное. В данном случае, наоборот, надо больше воздуха, помочь ей выйти на свежий воздух, дать, чтобы кровоснабжение кислородом, все пришло в норму. Я очень сокращаю, чтобы вас быстрее отпустить. Но не все, что есть, надо сразу объяснять духовно. Надо определиться, это духовная причина, душевная или физическая. На этой главной мысли я останавливаюсь, и у нас до 4 часов перерыв. Спасибо.